Серебряный крестик выпростался из ворота. Полкан жмет плечами. «Ну, шляется он где-то, Егор твой. Почем я знаю?» «Ты отпускал его за ограду?» «Никуда я никого не отпускал. Нагрубил мне и свалил. Ты что, не знаешь его, что ли?» «Его нет во дворе». «Ну и что? Вон, по заводу, может, на доске своей кататься пошел». Тамара выпрямляется. «Я сон видела, что нам угроза. Оттуда, с той стороны».
«С какой стороны, Тамарочка?»
«Из-за моста. Змея приползет. Змей».
«Ага, все, змей, принято».
Полкан со скрежетом отодвигается назад, шагает к плите и поднимает крышку с кастрюли. Из угла на него глядит томный Никола Чудотворец в жестяном окладе и зыркает Матрона Московская, черно-белая, не иконописная, а сфотографированная еще при жизни, и поэтому никакая не благостная, а, как и полагается живым людям, злая и настороженная. Весь дом в этих иконах хуже церкви. «Змей. Приползет змей. Принесет погибель». Глаза у Тамары сузились, она буравит ими полкана. Он деланно зевает.
«Опять что-то у тебя идет, опять что-то несет. Ну, Тамара! Ну ты-то! Давай хоть ты перестанешь нести это все, змей! Фигуральный хотя бы змей или прям буквальный? Охо-хо! А что, добавочки-то нет, говоришь?»
«Боюсь за Егора. Он тоже там, во сне был. И так нехорошо».
«Да хватит ты уже брехать! Брехать, каркать, не знаю, как все это называется. Нормально все с ним, но пошляется и вернется. Ты мне скажи лучше, почему так рагу этого твоего мало? Или ты это только на нас двоих сготовила?»
«Мальчик мой, мальчик». Тамара закатывает глаза и оседает на пол. Полкан бросает тарелку, отшвыривает стул и успевает схватить жену под руки, чтобы не дать ей удариться.
«Вот накрутишь себя вечно! Сколько можно-то так, а? И свои нервы мотать, и мои еще! Тамар! Тамара! Ну, пожалуйста, ёб твою мать!»
И тут вдалеке ухает, и стекла в их доме начинают звенеть. Часть 11. Егор подлетает к заставе снизу по асфальтовой дороге, бросает доску и продирается через кусты к путям, собирая с жухлого репейника серые колючки.
«Держитесь, мужики! Я иду! Я тут!»
Хорошо, что он был рядом, когда на заставе застрекотало. Хорошо, что еще не успел вернуться на пост. Успел! Успел ведь? Он пробирается, наконец, через заросли, перехватывает поудобнее рукоять и оглядывается бешено вокруг. «Кто стрелял? Кто напал?» Дозорные на заставе опустили автоматы. Они всматриваются в туман перед собой остолбенело и теперь по-настоящему завороженно. Пошатываясь, сутулившись, на них упрямо идет оно. Он. Идет и... Нет, не воет, а поет. «Господи, помилуй!» Теперь эти слова совсем отчетливы. Когда он пропел их в первый раз, было ничего не разобрать. И теперь-то ясно, почему. На нем рваная хламида черного цвета, разорванная на груди. Лохмотья раздуваются, как парус, искажая очертания. Пляшет тяжелый железный крест на цепи, отскакивая от ребер. Замахивается и лупит по ним снова, шаг за шагом. «Господи, помилуй!» А то, что можно было принять сквозь туман за огромную голову существа, это истерзанная грязная хоруквь с самодельным ликом какого-то седобородого старца, усталого, страдающего, с грудью на вылет пробитой тут и там автоматным свинцом. Пока он одолевает последние десятки метров до заставы, люди шепчутся.
«Как он через мост-то прошел? В него очередями палят, он прет и прет».
«Господи, помилуй!»
Вот, теперь видно все. В одной руке у него болтается зеленый кандовый противогаз с грязными стеклами. Через него и дышал, пока шел по мосту, так и перебрался. Пока пел через гундосый противогазный хобот, казалось, что зверюга воет. Лицо иссечено, руки иссечены, грудь в шрамах. Глаза белые-белые на выкоте, смотрит, не моргая. На ногах стоптанные кроссовки, бурые от крови. Борода клочками. Больше на лице ничего не разобрать. Сплошь корка из грязи и запекшейся сукровицы.
«Эй, ты кто такой? Ты откуда?»
Человек ничего не отвечает им. Он застывает в пяти шагах от столпившихся перед бруствером дозорных, опускает задеревеневший рукой хоругвь и устанавливает ее в гальку, которой пересыпаны железнодорожные пути, вонзает властно, как будто конкистадор королевское знамя, намереваясь провозгласить открытую только что землю владением короны. А потом обессиленно опускается на колени и заваливается на бок. От ворот поста бегут люди, полкан с охраной. Окружают гостя, обыскивают. Оружия вроде при нем нет. Тогда его подымают за руки, за ноги и тащат внутрь. Полкан распоряжается класть в лазарет. Егор, воспользовавшись всеобщей суматохой, приближается к мосту, насколько можно, пока туман не принимает съесть глаза и от кислого его дыхания не начинает драть глотку. Он всматривается в клокочущее зеленое варево, вслушивается в него. Иной раз кажется, что там впереди кто-то бормочет, а иной раз будто хрипит, задыхаясь. Но кроме странного гостя, эту пелену больше не может прорвать никто.
«Егор! А ну-ка, живо домой пошел!»
Обжигает и оглушает затрещина. Полкан хватает его клешней за шею и оттаскивает от жерла. Егор матерится невнятно, но сейчас спорить с полканом не решается. Ничего, потом сочтемся. А сам полкан, отослав всех вон, еще медлит, задерживается на краю моста. Харкает зло в его сторону. И только после этого возвращается домой.